Для того, чтобы как-то одним словом обозначить последнюю тему, которую я развивал вам о Гераклите, говоря о таком мышлении, которое мыслит о бытии посредством совмещения противоположного, потому что иначе и мыслить о бытии нельзя, поскольку бытие не есть какой-либо предмет или объект. Так вот, для того, чтобы все это связать, и лучше всего сделать это, связав это в какой-то образ, я напомню вам частый очень образ у Гераклита, застрявший потом в головах и в сознании людей, в истории философии оставшейся. Это образ Нурка. Он очень часто появляется, варьируется. И он очень хорош для понимания вот этого вот мышления, которое нужно назвать двойственным мышлением. То есть мышление такое вот, греков, вот нужно вот думать о чем-то, каждый раз как бы говоря себе, что нет, это не то, нет, не это, ничего из этого. Жизнь, она, я вижу ее, если я вижу смертную завершенность, тогда жизнь выступает. И наоборот, путь вверх есть путь вниз. На том уровне, к которому относится философское утверждение, там живет какое-то вот целое, греки осознают, что вот есть какое-то целое, имеющее свои законы жизни. Мы в нем то участвуем, то выпадаем. Когда выпадаем, это рассеяние, несосредоточенность, распад, спонтанное действие природных процессов и циклов. А когда прислоняемся снова к этому целому, то там другие ритмы, более осмысленные, более упорядоченные. Но сказать, чтобы оно существовало, это целое в качестве какого-то предмета рядом с другими предметами, мы тогда назвали бы это особо священный, высокий предмет, а вот другие предметы, мы не можем, нету такого отдельного предмета. И вот, чтобы говорить об этом, что чего нет никогда вполне отдельно от существующего, и тем не менее есть, но ухватить не можем, мы говорим «бытие». Собственно, следовательно, слово «бытие», особенно когда мы говорим о бытие существующего, обозначает вот это, о чем мы должны думать, и что мы можем видеть только в особом состоянии вот этого вот двойственного или совмещенного в противоположностях мышления. И так должны держать, как разнонапряженные стороны мука. Если я их удерживаю в напряжении, оно разнонаправленно. Один конец лука тянет в одну сторону, другой конец лука тянет в другую. А я их держу вместе. И в той мере, в какой я держу их вместе, ведь только и может полететь стрела. Вот это вот раскоряченное состояние между противоположно направленным, данное в образе лука, вот и есть состояние, в котором мы можем видеть и понимать бытие. С другой стороны, дальше есть и еще один образ гераклитовский, который очень часто, с которым очень часто встречаясь, мы понимаем его чисто натурально, интерпретируем в терминах каких-то наглядных представлений, а именно это образ огня. думаем, что это элемент космологии Гераклита. Вот есть какой-то мировой огонь, потом стоики эту концепцию развивали в греческой философии, говоря о сгорающих мирах, о мировых пожарах, которые происходят, охватывая непостижимые для человеческого взора, взора пространства и расстояния, и множество всяких миров, охватывая их одним огнем. Гераклит же говорит о мерно загорающихся и сгорающих мирах. Или мире, который вот мерно загорает, по мере загорается и сгорает. Мера имеется в виду сам вот чередование. Загорание, вспыхивание и сгорание. А это очень просто ведь. Ну, действительно, образ, он не имеет в виду построить какую-то конкретную космологию, какая-то, скажем, у нас была бы в 20 веке, о том, как построена Вселенная, вот как там движутся звезды, как есть сгорающие, вспыхивающие звезды, есть звезды холодные, белые, так называемые, и так далее. Гераклит имеет в виду свойства сознательной жизни в той мере, в какой сознательная жизнь как некое целое возможно в бытии. А она возможна только вот мерно. То есть, по мысли Гераклита, и она это глубокая философская мысль, бытие существующего есть мгновенный огонь. В том смысле, что, ну что такое огонь? Огонь — это самый легкий, самый одновременно напряженный элемент из всех элементов. Помните, я говорил вам об усилии, о том, что есть вещи, к которым применим термин «бытие», они существуют на волне, на вершине волны какого-то усилия. Так вот, слово «огонь», загорающийся и вспыхивающий, и сгорающий, это есть пульсация или ощущение Гераклитом пульсации вот такого вот усилия. Вообще, вот это вот первичное греческое восприятие, оно как бы проникнуто ощущением, сознанием или интуицией ритмов, подобных вот ритмов нашему дыханию, которое постоянно должно возобновляться. Пифагорейцы, например, строят свою концепцию числа как вещь или вещей как чисел, они говорили о том, что вот это вот число, сама идея числа появляется, если мы воспринимаем мир как вот дыхание души, вдыхающей пустоту. Вот есть какой-то целый, у него есть как бы дыхание, и вот это дыхание вдыхает что? Пустоту. Вдохнул пустоту, а вдох пустоты есть возникновение мира. Выдохнул — нет мира. Вдохнул — мир. Его не было бы, если бы не было пустоты, потому что пустота, чтобы что-то было, должна быть пустота. То есть пустота как потенциальная возможность того, что вообще может что-то может быть. Как некоторое обозначение того, что еще не сцепилось, не свершилось. Вот, отступив от пустоты, я имею мир. эта же вещь повторяется и у атомистов. Вы знаете вот знаменитую теорию, что есть такое атом и пустота, но вы знаете также, что еще и есть якобы последующее добавление к этой теории, а именно теория Эпикура, которая строится на понятии клиномен. Клиномен – это отклонение, потоки падающих атомов, которые спонтанно... Саму идею атома и совсем не было никакой особо драматической необходимости в эпикурейской добавке к теории атома, потому что атом сам, то, что есть атом, есть отклонение. Отклонившись, есть атом. Я сейчас пока не даю более точное и глубокое содержание, но я лишь хочу указать на связанную с пониманием бытия интуицию какой-то ритмичности. Ритмичности, состоящей в понимании факта постоянно возобновляющегося сызного и сызного усилия. Когда усилие есть, она охватывает все. В этом смысле это пожар, мировой мировой пожар. Я говорил вам, что если усилие вспыхнуло, то оно неделимо. Оно целиком, все есть. Помните, один из признаков бытия по Пармениду, это бытие, это то, что есть все полностью, целиком. Его не было ни в будущем, то есть его не было в прошлом и не будет в будущем, в том смысле, что оно все есть в настоящем целиком. Там нет, кстати, ни настоящего, то есть ни прошлого, ни будущего. Вот целиком, неделимая представленность. Чего-то, что и называется в силу вот этой неделимой и полной представленности, целиком и называется бытием. У Гераклита немножко другой образ. Более динамический образ, но образ того же самого. Пожар – это неделимость. Но пожар также и... Идем мгновенное распространение на все. Распространение может быть только мгновенным, потому что нет прошлого и будущего. Бытие, оно нет никакого момента, в котором его, никакого момента времени и пространства, в каком его не было бы. Если вы помните то, что я вам рассказывал о Пармениде. А с другой стороны, постоянно возобновляемое. Постоянно возобновляем. Значит, мерно вспыхивающий и гаснущий огонь. Вот что хочет передать Гераклит. И как у него строится мир, не в смысле натурального космоса, предметов, а мир, о котором мы можем говорить и в котором мы что-нибудь можем понимать. Мир нашего понимания или бытие. Одновременно этот мир нашего понимания и есть, мне приходится употребить странное и неожиданное здесь слово, есть мир истории. Ну, вот здесь я сказал странное это слово, потому что при произнесении этого слова и при выслушивании его нужно вот приостановить в себе все обычные ассоциации, с которыми связан смысл слова «истории» у нас, в наших головах. Там истории мы имеем в виду какой-то процесс, скажем, процесс исторического развития, имеющий какую-то свою логику, какое-то свое строение и так далее, так далее. И поскольку у нас в 20 веке живем, а до этого еще было много теорий и исторического прогресса в том числе, строение истории. И более того, в 20 веке вот у нас есть еще и марксистская историческая теория. Но вот эти вот смыслы пока не накладывайте на то, о чем я хочу сказать в связи с Гераклитом. А пока вот вдумаемся, вот попробуем войти в мысли Гераклита и в каком смысле вот существо, называемое человеком, выступающее в зазоре бытия, оно одновременно выступает в горизонте истории. И есть история. Но для того, чтобы это понять, нам нужно немножко удариться в какую-то метафизику довольно темную. Но избежать этого впадения в метафизику, удержаться от этого невозможно. Я веду это дело так, чтобы мне потом можно было бы естественным образом завершить тему возвращением к некоторой парменидовской теме вот через зеноновский вариант диалектики Пармениды. Так, сделаем, постепенно вот сделаем несколько шагов. Я говорил вам, что греческое понимание бытия, оно насыщенно, довольно драматически, интенсивно одной основной мыслью. Я об этом рассказывал даже независимо от Пармениды, можно об этом рассказывать, беря, скажем, античную греческую трагедию и другие явления греческой культуры. Это вот одна мысль, которая насыщенно, интенсивно греками владела, состояла, как я говорил вам, в сознании, в ощущении посеусторонности всего. Здесь присутствие всего. Здесь присутствие всего. Ну, в смысле, отличном от нашей временной морали. А именно, греки как бы говорят, завтра знать не имеет значения. Завтра быть добродетельным не имеет значения. Все здесь, все сейчас. С другой стороны, как я говорил вам, на прошлые добродетели, на вчерашние добродетели нельзя улечься спать. Ничего не существует как завоеванного. В этом смысле все живо. Все здесь и сейчас. Значит, что мы здесь имеем? Ну, первое. Мы имеем здесь первое, это вот отсюда, из этого момента, вот из «ик эт нунг», вот здесь и сейчас, завязку на накладываемую на будущее. То есть, если есть бытие, то оно все целиком сейчас и теперь. Оно неделимо на части. Прошлое, настоящее, будущее. Присутствие бытия есть присутствие полностью и целиком. Ну, так же, как вот мы знаем, что понимание не может быть половиной, добродетели не может быть половиной. Может быть, половина содержаний, часть содержания, треть содержания, четвертая часть содержания, половина содержания, три четверти содержания. Но понимание не может быть половиной. Или понял, или не понял. Добродетели не могут быть половиной. Следовательно, здесь как бы на будущее наложена завязка такая, что мы-то идем во времени, вперед. А завязка на будущее наложена такая, как бы она все целиком опрокинута сюда, назад, к нам, в настоящий день. А с другой стороны, из вот этого точки хикетнунг завязка пошла и на прошлое. В каком смысле слова? Ну, я начал уже говорить об этом, сказав, что на вчерашних добродетели нельзя улечься спать. Улечься спать на ней как на гарантии, на чем-то вот прочном, солидном, которое есть, было и прибудет. Греки как бы так говорили, а сейчас это довольно сложно уловить. Потому что кроме вот такого жизненного сознания, вот того, о чем я хочу сейчас сказать, было еще и логико-математическое выражение этого, довольно сложное и на слух трудно воспринимаемое, но одно связано с другим. Сейчас непонятно, что я говорю, поскольку, может быть, вы не так свободно представляете себе вот этот доктринарный или догматический состав по книгам, которые можно узнать из греческой философии, а я их не воспроизвожу в этих текстах, потому что их можно просто прочитать. Я имею в виду следующее. Это можно выразить сначала, значит, так вот, вместо какого-то жизненного парадокса, составляющего особенность философского взгляда на вещи. Значит, скажем так, грек как бы говорит, если бы вещи старели, то все они были бы давно уже мертвы. Повторяю, если бы вещи старели, существа старели бы, то они все уже давно были бы мертвы. Выразим теперь это иначе, поближе, так сказать, к логикам математическому парадоксу, который греков занимал. Скажем так. Ну, что такое прошлое, грубо говоря? Ну, просто говорю, я иду на момент назад. Этот момент назад тоже в себе можно пойти. Я могу пойти еще на момент назад, еще на момент назад. То есть я раскладываю прошлое на какую-то проходимую последовательность отрезков. И даже, вообще-то говоря, мне не обязательно раскладывать прошлое на проходимую последовательность n-ного числа отрезков. Я довольно большую последовательность отрезков, а по сути бесконечную, могу получить недели одного отрезка. Вот я могу поделить, я прошел, скажем, на момент назад, на какой-то небольшой отрезок назад, и этот отрезок я еще могу поделить. Получившиеся результаты деления я еще могу поделить. А допустим, вещь есть нечто такое, что составляется из n-го числа частей. Значит, что я получаю? Я получаю, что я могу получить бесконечно большое число предметов. То есть, бесконечно большой предмет. Потому что если я нигде не могу остановиться в делении, а вещи я имею право составлять из того, на что я делю, то я могу получить предмет величины с мир, существующий сейчас, потому что я должен сложить, я складываю существующий сейчас из вот этого вот деления. Или я могу получить, что я уже давно умер. Потому что если я буду время жизни делить вот таким вот образом, то окажется, что я уже был. Если самого себя, я получаю как сумму прошлых моментов. Очень забавные парадоксы. Есть один такой писатель 20 века, испаноязычный, такой, ну как я не знаю, как его назвать, в смысле классификации. Ну, вы знаете, есть литература, есть еще научная фантастика. Фантастика, это рассказывает. Ну, в вещах, о которых вы знаете, о чем рассказывает научная фантастика. А есть еще одна разновидность, она уникальная, ее представляет только этот писатель. Я имею в виду аргентинского писателя Борхеса. Или Борхес, где ставит ударение? Борхес. Который представляет жанр, разновидность такую рода интеллектуальной научной фантастики. То есть он строит какие-то ситуации, какие-то сюжетные ситуации и построения, фантастически изображающие интеллектуальные ситуации и парадоксы. особенно много парадоксов с проблемой у него идентификации человека с самим собой, ну, скажем, у него, или со своим литературным произведением, скажем, у него есть рассказ, где один человек хочет заново создать Дон Кихота. И там под не переписать, не перепечатать, а создать. И здесь как раз там в опять, я сейчас не буду воспроизводить подробно, это проигрывает парадокс времени и повторного существования явления. Если мы это явление, которое воспроизводится, мы будем разлагать на составные части, то мы, вот скажем, в случае, если мы просто измеряем его, получим настоящее бесконечно большое, то есть необозримо большое что-то, или получим себя, если мы берем это во времени и относим к живому событию или к живому существу, получим себя в качестве уже бывшего и умершего. Так вот, если бы вещи старели, я сказал, то есть, если бы их можно было представить в последовательной смене вот такой вот во времени, ну, как бы вещь пребывает, и она по частям своим меняется. Что значит старение? Это изменение себя по частям. То есть, когда мы захотим суммировать все эти меняющиеся части, мы получим, что все вещи давно уже умерли. Мы были, или мы имеем дело с бесконечно большими предметами. Не бесконечно многими, а бесконечно большими. Вместо одной маленькой части мы начали делить вещи на маленькие части, и мы в настоящем получили гору или камень величиной с мир. Я бы хотел вам пояснить, что здесь варится. Во-первых, вам скажу, что вот это вот то, что сейчас я так вот изложил, казалось бы, с живыми существами, о том, что если бы они старели бы, в смысле виды старели бы, формы старели бы, то они все были бы уже давно мертвыми. Я это могу выразить, напомню вам, что вся проблема неделимых, проблема атомов, математических атомов, она выросла вот из этого парадокса, и он все время повторяется в греческой мысли. Кстати, вот знаменитые зеноновские парадоксы есть вот варианты вот этого парадокса. Парадокса, что мы начинаем делить на маленькие части, идя назад, и в итоге получаем, суммируя, что в настоящем мы имеем в виду не бесконечным числом вещей, или бесконечным числом принципов, или бесконечно большими вещами. Вот у Зенона было 40 парадоксов, 40 опорий, из них до нас дошло, по-моему, 8, 9, да, 9. Из них два, вот, относящихся к числу принципов, где как раз это более четко видно, а остальные относятся вот к знаменитой гонке в пространстве и времени. Ахиллес, бегущий за черепахой, или бегун за черепахой, или бегун на стадионе, и так далее. Но вы, сейчас я просто хочу, чтобы вы это имели в виду на фоне вашего сознания, то есть саму зафиксированную в такого рода примерах структуру мысли. И тут вам напомню нечто совершенно, казалось бы, другое, из другой оперы. Состоящее в рассуждениях Декарта в 17 веке, с которых началась, собственно говоря, современная философия. А она началась, конечно, возобновившись как философия. То есть по Гераклитовому закону загорающегося и сгорающего огня. Декарт и Лейбниц полностью заново проиграли, совершенно не ссылаясь на какие тексты, и не имея их чаще всего в виду, проиграли заново все шаги античного мышления, и поэтому, собственно говоря, что-то продолжалось и жило, и была история. Так вот, Декарт уперся глазами и душой в ту же самую проблему, которую мы уперлись вместе с греками. Проблему времени. В смысле той стороны времени или того содержания времени, того содержания того, что мы временем называем, которое лучше всего в предельном виде символизируется образом смерти. Я об этом вам говорил. Так вот, рассуждение Декарта, он говорит о том, что почему это рассуждение обращено и в прошлое, и в будущее. Он говорит, можно представить себе, что моя жизнь, и можно ее разделить, разделена, или можно ее разделить на бесконечное число частей. Которые по содержанию не зависят друг от друга. То есть содержание одно не вытекает из содержания другое. Допустим, мы идем назад по времени. Мы разделили на части. А вот тут то же самое деление, которое Греки проделывали. И то, на что разделили, по содержанию не связано с другим продуктом деления. Так мы делим. И из того, что я был, ведь, говорит Декарт, из того, что я был в какой-то момент времени перед, не вытекает, что я есть сейчас. Повторяю. Это то же самое, что сказать, что можно сказать так это. Из того, что можно так разделить, вытекает, что я уже был. Или тоже та же самая мысль, выражены Декартом следующим образом, прямо наоборот, но мысль то же самое, что из того, что вот я делю на бесконечное число частей своей жизни, часть это не связано одна с другой, из того, что какая-то часть имела место перед другой частью, так же, как какая-то часть имела место непосредственно передо мной, не вытекает, что я сейчас есть. А я есть. Значит, говорит Декарт, должна быть какая-то сила, дополнительная, не имеющая отношения к содержанию, то есть не содержащаяся в частях времени, на которые я делю время, и вот эта дополнительная сила, та, которая бы заново в каждый данный момент меня сызнова порождала бы. Декарт же, как и греки, делать завязку и на будущее. Говоря, все наши мысли совершаются во времени. Мыслим мы о чем-то. И тот факт, что в этой мысли о чем-то, к чему-то можно прийти, совершается во времени и зависит от того, что я энное время пребываю в усилии этой мысли. Так ведь? Отделим это. Как говорит. То, что я буду в следующий момент, не вытекает из того, что я есть в этот момент. Поэтому я, кстати, упомянул о смерти, потому что смерть это есть предельное. Я могу сейчас разину в рот недородить звук. Умереть. Смерть в философии есть символ, указывающий на вот эту вот вещь, на невытекание одного из другого и, во-вторых, на существование какого-то дополнительного условия. Я иду в будущее, вот я иду к новой мысли, и мысли, которые я хочу высказать, она во времени, в том смысле, что она предполагает пребывание в моем вхождении туда. Но если я хочу по содержанию вывести будущую мысль из того, что есть сейчас, это нельзя сделать, потому что части времени в будущее тоже бесконечно делимы, и одна часть не вытекает или не зависит от другой. Следовательно, как бы туннельно под время, впереди кто-то или какая-то другая сила, как мы называем, Богом, должна меня сызнова непрерывно порождать как носителя того следующего момента, в котором есть мысль, связанная с предшествующим моментом. Это, я знаю, что я сейчас вас мучаю, это в том смысле, это очень трудно все это уловить. Хотя слова, которые я выбирал, максимально простые, но суть дела трудно уловить, потому что вы, судя по тому, вы сами могли понять, потому как я это излагаю, что мне самому стоит все время усилия, чтобы я это мог понимать. Но тем самым я просто входящая наглядная иллюстрация того, о чем я сам же и говорю, цитирую Декарта, что мысль во времени, она предполагает, что какое-то время «je persiste dans la pensée», я пребываю в мысли. И в любой момент, поскольку в содержании разделенных моментов времени нет связи одного момента с другим, то в любой момент я должен помнить на что-то, что указывает как раз на эту дискретность содержания момента времени, а именно о смерти. Тем самым я одновременно вам поясняю, что для чего служит мысль, рассуждение, сознание смерти, для чего служит в организации всей экономии философского рассуждения, в той мере, в какой философское рассуждение имеет отношение к тому, как мы есть. А вот как мы есть, следовательно, мы есть, во-первых, сейчас и теперь, мы замкнуты, то есть не мы замкнуты, из сейчас и теперь завязка на будущее, будущее все целиком здесь. Завтра знать не имеет значения. Завтрашний добродетель не имеет значения. Икотну целиком и неделимо. И вчерашний, на вчерашний добродетель нельзя улечься спать. Парадоксы получаем. Все вот в этом здесь движущемся, перемещающемся и становящемся моменте, который движется, как бы вот выбросив эти завязки на прошлое и на будущее. И вот это вот и есть история. То, что называется история. И Гераклит говорит, в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Вот что означает фраза Гераклита, или этот образ реки. Ведь вы просто говорите сами, сказать, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды, это значит сказать, что мир только один, его нельзя удваивать. Ведь если я считал бы, что вещи пребывают и тем самым стареют, сказать, что если бы вещи старели бы, то все были бы давно мертвы, это и значит сказать, что вещи могут сами по себе пребывать. Оказывается, они вовсе не пребывают, а они вот так вот смещаются, вытянутые из прошлого закидкой из икетну, из сейчас и теперь. И впереди тоже нет завтра знать, завтрашний добродетель, завтрашняя новая мысль. Только вот сюда завязка. А кто завязывает? Ну, я говорю, скажет, бытие завязало, да так говорит, Бог завязал. Вот это вот конструирующая, то есть машина, которая конструирует такими вот завязками внутри себя бытие человека, или, извините, да, существование человека в бытии, то, что он вошел в бытие, и он, следовательно, стал органом бытия, в силу которого из будущего неделимость Игорь, ну, а из прошлого, сместившееся сюда вечно живое, не стареющее. Вот это и есть очаг истории. В этом смысле бытие для Гераклита не природно, а исторично. Или на более современном языке можно было выразиться так, что бытие есть или в нем есть исторический горизонт. А о том, что у него есть горизонт понимания, я уже говорил об этом, когда рассказывал вам в связи с Парменидом, в каком смысле бытие торжественно мысли его узнающих. И в этом смысле наше мышление не есть какое-то субъективное мышление о бытии, не есть какое-то мышление человека, отделенного от бытия, смотрящего на бытие, ну как в нележащий его спектакль. То есть был бы вот здесь субъект или субъективность, и отделенный от нее спектакль внешнего мира, о котором человек наблюдал бы, рассуждал бы о нем что-то или рисовал бы какие-то его картины. А в действительности вот есть это вот включение, оно